Паран недоверчиво уставился на солдата. Шик описал ему положение вещей, но Паран отмахнулся от его оценки. Она слишком походила на сценарий, придуманный специально для того, чтобы виселицы императрицы не стояли без дела. «В такой узел я совсем не хочу ввязываться. Дайте мне выполнить свое единственное задание. Больше ничего и знать не желаю». Когда они въехали в тень ворот, коготь снова заговорил.
«Между прочим, Тайшрен смотрел на нас, когда мы подъехали. Он тебя часом не знает, капитан?»
«Нет. Надеюсь, что нет», — добавил Паран про себя. Когда они уже оказались в самом городе, и их окружила стена звуков, у Парана глаза остекленели. Крепь представляла собой сумасшедший дом. Здания со всех сторон были закопчены огнем, неровно мощенные улицы заполонили люди, повозки, орущие животные и морпехи. Он задумался, не пора ли начать отсчитывать последние минуты жизни. Итого, нужно принять командование над взводом, который сменил за 3 года 4 капитанов, потом исполнить задание, о котором ни один вменяемый солдат даже и думать не станет, на фоне растущей, как грозовая туча, вероятности полномасштабного восстания, которое, вероятно, возглавит лучший военный ум в империи, против высшего мага, который, судя по всему, активно борется за собственное место под солнцем. Все это изрядно встревожило Парана. Он покачнулся от сильного хлопка по плечу. Коготь направил своего коня поближе и наклонился к Парану.
«Растерялся, капитан. Не бойся, тут все растеряны. Некоторые это понимают, другие нет. Займись тем, что видишь перед носом, а про остальное пока забудь. Все придет в свое время. Отрещи любого морпеха и спроси, как найти мостожогов. Это легкая часть».
Паран кивнул. Коготь подумал, а затем наклонился поближе.
«Я тут подумал, капитан. Это так, догадка, учти, но... Я думаю, что ты здесь наделаешь дел. Нет, не трудись отвечать. Только если попадешь в беду, передай весточку Току-младшему. Это я. А я в курьерском корпусе, верховое сопровождение. 2-я. Хорошо?»
Паран снова кивнул. «Спасибо», — произнес он ровно в тот момент, когда у них за спинами раздался громкий треск, а потом хор разгневанных голосов. Ни тот, ни другой не обернулся.
«Что ты сказал, капитан?»
Паран улыбнулся. «Лучше поезжай, прибереги свою легенду, на случай, если со мной что-то случится. Я себе найду проводника, как положено».
«Само собой, капитан».
Ток-младший помахал рукой, а затем повернул коня в какой-то проулок. Через секунду Паран потерял его из виду. Он глубоко вздохнул, а затем начал озираться в поисках подходящего солдата. Паран знал, что юность, проведенная в благородных домах на родине, научила его хитрости и притворству, которых требовала от него адъюнкт Лорн. Но за последние 2 года он все яснее понимал, во что превратился. Пылкий, искренний юнец, который говорил с адъюнктом императрицы в тот далекий день на Иткаканском побережье, теперь терзал его изнутри. Он упал прямо в руки Лорн, как кусок глины, и она принялась лепить из него то, что умела лучше всего. Теперь Парана пугала в первую очередь другое. Он привык к тому, что его используют. Он уже столько раз притворялся кем-то другим, что часто видел 1000 лиц, слышал 1000 голосов, которые боролись с его собственным лицом и голосом. Когда он думал о себе, о том молодом благородном юноше, который так искренне верил в честь и принципы, он видел что-то холодное, твердое и темное. Это существо скрывалось в самых глубоких тенях его сознания и наблюдало. Никаких размышлений, никаких выводов, только ледяное, отстраненное наблюдение. Паран уже не надеялся, что этот молодой человек снова увидит дневной свет. Он будет просто все глубже и глубже уходить в темноту, а потом раствориться в ней без следа. И Паран уже сам не знал, не все ли ему равно. Он вошел в казарму, в которой располагалась когда-то благородная стража крепи. Одна старая женщина в солдатской форме валялась на койке, так что ее замотанные тряпками ступни высовывались из-за край кровати. Матрас сняли и швырнули в угол. Женщина лежала на голых досках, закинув руки за голову. Паран ненадолго задержал на ней взгляд, а потом осмотрел комнату. Если не считать этой женщины-ветерана, здесь никого не было. Он снова поглядел на нее. «Ты капрал, не так ли?» Женщина не пошевелилась.
«Ага, и что?»
«Я так понимаю», — сухо заметил он, — «что о субординации тут вообще все забыли». Ее глаза открылись и лениво окинули офицера.
«Наверное», — сказала она и снова смежила веки. «Ты кого-то ищешь или что?»
«Я ищу 9-й взвод, капрал».
«Зачем? У них опять неприятности?»
Паран улыбнулся про себя. «И ты обычный мостажок, капрал?»
«Все обычные погибли».
«Кто твой командир?» — спросил Паран.
«Мураш, но его тут нет».
«Это я вижу». Капитан подождал, а потом вздохнул. «Ладно, где этот Мураш?»
«Поищи в таверне Нобба на этой же улице. Когда я его видела в последний раз, он проигрывал последнюю рубашку Валу. Мураш любит в карты играть, только не умеет».
Она начала ковыряться в зубах. Паран удивленно поднял брови. «Твой командир играет в карты со своими людьми?»
«Мураш — сержант», — объяснила женщина. «Наш капитан погиб, да и все равно Вал не в нашем взводе».
«Ага, и в каком же он взводе?» Женщина ухмыльнулась и проглотила то, что выковырила пальцем из зубов.
«В 9-м».
«Как тебя зовут, капрал?»
«Хватка. А тебя?»
«Капитан Паран». Хватка подхватилась и села, широко раскрыв глаза.
«Ого! Так ты и есть новый капитан, который еще и меча из ножен не доставал?»
Паран усмехнулся.
«Верно. Ты хоть знаешь, какие против тебя сейчас ставки? Шансы не очень-то».
«Что ты имеешь в виду?» Она широко улыбнулась.
«Я себе так схватываю», — ответила она, снова укладываясь на спину и закрывая глаза. «Что первая кровь, которую ты увидишь, будет твоей собственной, капитан Паран. Возвращайся в Квантали, там безопасно. Давай, беги. Императрице нужно ножки вылизать».
«Они уже достаточно чистые», — сказал Паран. Он никак не мог решить, что делать в этой ситуации. С одной стороны, хотелось вытащить меч и разрубить хватку пополам, с другой — расхохотаться, и в этом желании звенела нотка истерики. У него за спиной хлопнула входная дверь, и тяжелые шаги застучали по половицам. В комнату ворвался краснолицый сержант с огромными подкрученными усами. Подошел к койке, не обращая внимания на Парана, и сердито уставился на хватку.
«Хватка, чтоб тебе пусто было! Ты сказала, что Валу сегодня не везет, а теперь этот кривоногий подонок меня обчистил!»
«Валу и вправду не везет», — сказала Хватка. «Только тебе не везет еще больше. Об этом же ты меня не спрашивал. Мураш, познакомься с капитаном Параном, новым офицером 9-го».
Сержант развернулся на каблуках и оглядел Парана.
«Худо в дух!» — пробормотал он и снова перевел взгляд на Хватку.
«Я ищу скворца, сержант», — мягко сказал Паран. Что-то в тоне капитана заставило Мураша обернуться. Он открыл рот, но снова закрыл, когда встретил твердый взгляд Парана.
«Какой-то мальчишка принес послание. Скворец отчалил. Люди его сидят у Нобба».
«Спасибо, сержант», — холодно поблагодарил Паран и вышел из комнаты. Мураш глубоко вздохнул и посмотрел на Хватку.
«2 дня», — заявила она. «А потом его кто-то кончит. Старый камнерож на это 20 монет поставил».
Мураш помрачнел.
«Что ты мне подсказывает, поставил зря».
Паран вошел в таверну Нобба и остановился в дверях. В зале было полно солдат. Их голоса сливались в глухой гул. Только некоторые тут носили пламенный значок мостажогов. Остальные были из 2-й армии. За большим столом под выступающей галереей, на которую выходили двери комнат 2-го этажа, играли в карты полдюжины мостажогов. Широкоплечий человек с черными волосами, заплетенными в косички и собранными в хвост, унизанный талисманами и фетишами, сидел спиной к залу и с бесконечным терпением сдавал карты. Несмотря на рев толпы, Паран слышал, как он монотонно отсчитывает очки. Остальные, сидевшие за столом, поливали сдающего потоком брани, но без особого эффекта. «Баргаст», — пробормотал Паран, глядя на сдающего. «Единственный среди мостажогов. Значит, это 9-й». Он глубоко вздохнул и шагнул в толпу. Когда Паран остановился за спиной у Баргаста, его дорогой плащ был залит прокисшим элем и горьким вином, а на лбу поблескивал пот.